Ток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Я приветствую всех. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Аббас Джума. И это программа «Восток. Дело тонкое». Программа, в которой доступным языком говорят о сложных процессах и явлениях на Ближнем Востоке. И не только. Сегодняшняя наша тема – суфизм. Это мистическое, философское учение в исламе. Тем не менее, среди мусульман до сих пор бушуют споры относительно того, кто же такие суфии. В чем различие между ними и простыми мусульманами? Что ж, информация о суфизме в разных источниках разная, понять все очень сложно, но мы попробуем приоткрыть завесу тайны, и в этом мне поможет сегодня заведующий центром иронистики Павел Башарин. Павел Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, начать хотелось бы, конечно, с азов, да, вот когда впервые были упомянуты суфии, откуда они, кто они?
Дело в том, что по этому вопросу отдельная проблема существует, потому что изначально люди, называвшие себя суфиями, видимо, никакого отношения к мистицизму не имели, потому что впервые люди, называвшие себя суфиями, ас-суфи, появились в Александрии и в Египте. И представляли собой такую политическую группировку, которая следовала конкретным политическим целям, а суфии в нашем понимании, то есть мистики, появились значительно позже. И дело в том, что предводителем вот той группы был человек по имени Абдур-Рахман ас-Суфи. То есть это были последователи человека, которого звали ас-Суфи. А, собственно, сам термин суфии появляется довольно рано, но, собственно, самих суфиев он тогда не обозначал. Дело в том, что суфизму предшествовало такое очень интересное явление, которое по-арабски называется «зухт». Дело в том, что перевода этого термина адекватного не существует. Обычно переводят как «аскетизм», хотя сейчас этот перевод безнадежно устарел. Дело в том, что это некий паллиатив, попытка приближения реалий исламского мира к реалиям христианского. На самом деле «зухт» — это избегание мирского. Собственно, в 8-м примерно веке в разных частях мусульманского мира, в Хорасане, это, собственно, восточная часть современного Ирана, Афганистан, и часть Мавераннахра, то есть Средней Азии, появляется одно направление, с другой стороны, другое направление появляется на западе в Сирии. И оба эти направления, наверное, развиваются автономно.
То есть они не похожи друг на друга?
Они в чем-то похожи. Дело в том, что они друг с другом общались. И обязательно восточные, так сказать, вот эти захиды, то есть люди, исповедующие это учение, ездили на запад, были в Сирии, потом, собственно, при аббасидах в Ираке. И представление друг о друге они имели. Но действительно, скорее всего, это более-менее автономные течения, и предпосылки их развития, наверное, были самостоятельными. Тут еще очень важный и интересный момент. Дело в том, что до сих пор среди группы исследователей, а тем более среди досужих читателей, складывается мнение, что суфизм сложился под влиянием инорелигиозного окружения. С расширением ислама ареалы распространения старых религий, как то зороастризма, христианства, манихеизма и так далее, подпадали под зону действия новой религии. И существует мнение, что это влияние на самом деле выразилось наибольшей степени вот в становлении вот этого движения, движения суфизма. Но на самом деле сейчас принято говорить о суфизме как о более автономном феномене. Вот. Это что касается зухда. А что касается, собственно, суфизма как такового, то, видимо, он возник значительно позже. Дело в том, что тут следует упомянуть одну очень важную вещь. О суфизме мы знаем главным образом из источников более позднего времени. Это источники, начиная с X века и позже. Дело в том, что в это время появляется такой феномен, как наука о суфизме. Эта наука о суфизме осмыслила и, самое главное, переосмыслила то, что мы называем ранним суфизмом, и изложила все это немного другим языком. То есть появились трактаты, появилась серия сочинений, где суфизм уже анализировался как самостоятельный феномен, присущий мусульманской культуре уже, как вы правильно сказали, с 7 века. Ну, по некоторым из них выходит, что сам Мухаммад был суфием. Mm-hmm. Собственно, его последователи, 4 праведных халифа, как правило, тоже зачисляли в суфи. Дело в том, что осмысление этими людьми феномена суфизма – это одна вещь. А то, как суфи представляли себя сами в эти ранние времена, и то, какими глазами мы должны, исследователи, смотреть на них, это совершенно противоположная вещь. Вот. А что же, собственно, было присуще раннему суфизму? Ну, дело в том, что обычно суфизм определяют как мусульманский мистицизм. Вообще это не совсем верно, потому что мистиками во время становления идеологической системы в Омейядском халифате, в Аббасидском халифате именовали себя не только суфиями. В частности, именовали себя также и шииты. Например, одним из ранних суфиев традиция считает 6-го шиитского имама Джафара ас-Садика, который никаким суфием не был. И сохранились фрагменты его тафсира, то есть толкования на Коран, выполненные, как суфи считают, в чисто суфийском духе. Таким образом, просто мистицизм был таким общим течением, от которого на определенном этапе суфии отпочковались. И когда произошел полностью этот переход от того, что вот иногда называют аскетизмом, к суфизму, это действительно отдельная проблема. Скорее всего, это произошло где-то в веке в 9-м. Дело в том, что до этого суфии и вот эти захиды друг друга не позиционировали как противоположные группы. Угу. Вот. И у одного из мистиков, Абу Езида аль-Бистами, как раз появляется такое разделение. И вот, наверное, с этого периода мы должны говорить о выделении суфиев как самостоятельного течения.
Оставайтесь с нами. Через несколько минут мы поговорим о том, кто же такие суфи.
Восток. Дело тонкое. Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Восток. Дело тонкое. С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Напомню, у меня в гостях кандидат философских наук, заведующий центром иронистики РГГУ Павел Башарин. Павел Викторович, мы остановились на том, кто же такие суфи и когда впервые о них было упомянуто. Значит, выяснили, что это 9 век, да, конец 8-го, начало 9 века. Все-таки о философии суфизма хотелось бы немножечко побольше узнать. Кто они такие? Можно ли вообще сказать, что суфи – это те же мусульмане? Или вот между мусульманами, да, суннитами, предположим, их же больше, и суфиями существует, ну, пропасть, что это разные люди.
Дело в том, что на каждом этапе на этот вопрос различные группы отвечали по-разному. Изначально суфии никоим образом не полагали себя отдельной какой-то религиозной группировкой, как мы говорим, мазхабом. Вот есть шафииты, да, есть ханафиты, есть ханбалиты, и отдельный мазхаб суфийский стал позиционироваться именно в тех трудах более поздних, о которых мы говорили как раз перед рекламной паузой. А изначально они никоим образом себя не выделяли. Ну, собственно, ключевая идея, или лучше сказать, несколько ключевых идей, которым следовали суфии, и как они, собственно, сами определяли свое учение, я, наверное, перечислю. Во-первых, это противопоставление двух аспектов религии. Аспекта скрытого и аспекта явного. Многие из них утверждали, что явным аспектом, от чего? Писание, да? Корана, занимаются главным образом богословы, а суфии занимаются скрытым аспектом, неявным. Ну, это общее положение, как вы понимаете, во многих мистических течениях земного шара. Мистицизм как раз изучает скрытые аспекты уже известного, например, кодифицированного писания. Угу. Вот. А ключевой идеей, довольно быстро, благодаря которой все-таки суфизм очень резко отличался от упомянутого уже мной зухда, это любовь к Богу. То есть захиды, о которых мы говорили в первой половине передачи, следовали главным образом вот тому, что суфи определяли как внешняя сторона религии. То есть это соблюдение постов, это долгие молитвы, это идеал, жизнь пророка Мухаммада. И попытка полностью структурировать свою жизнь в соответствии с этим идеалом. А так сказать, на горние, на небесные категории очень часто у захидов время, грубо говоря, не оставалось. И, видимо, вот этот переход совершился, когда они начинают говорить о божественной любви. Это такой очень интересный феномен. Дело в том, что каким образом вот этому человеку благочестивому, который соблюдает все нормы шариата, приблизиться к Богу. Он может потратить сотни лет на соблюдение религиозных обязанностей, но к Богу не приблизится ни на йоту. Значит, необходимо нечто другое. И суфии определяли это нечто другое как любовь к Богу. То есть через любовь к Богу человек приближается к Творцу, и именно приближение к Богу стало для них самой главной целью. Отсюда концентрация на психологию, на этические проблемы. Пренебрежение вопросами об устройстве тварного мироздания. Весь мир воспринимается как завеса или как завесы, которые скрывают от человека божественную истину. Знания, конечно, говорили суфии, это хорошо, но на самом деле для понимания природы Творца как некого неисчерпаемого, так сказать, феномена, это нам ни на йоту не поможет. Ну, это то же самое, что пытаться там вычерпать океан ложкой, грубо говоря. И поэтому необходимо, так сказать, установить прямой контакт с Создателем. И это возможно сделать как раз через любовь к Творцу. Интересный вопрос, как к этому этапу относится этап явный, то есть этап, на котором стоят богословы и все правоверные мусульмане, исповедующие шариат. И вот здесь-то и стал происходить раскол с основной мусульманской общиной, уммой. Дело в том, что некоторые суфии заговорили, что на этом этапе, когда человек приближается при помощи собственных усилий к своему Творцу, законы оказываются не нужны. И это, конечно, очень часто воспринималось как ересь, со стороны многих мусульманских богословов.
Какой это век, вот это вот разделение в этих позициях, это к какому веку можно отнести?
Ну, наверное, это относится уже к 9 веку. Девятый, десятый век. Дело в том, что ключевой персоной в этом процессе был знаменитый суфий Аль-Халладж, который был казнен в 922 году за по, на самом деле, облыжному совершенно обвинению, но в частности за то, что он, ему приписывают очень интересную фразу. Он говорил: «Я есть истинный», то есть «Я есть Бог». Дело в том, что многие суфии экстатического направления, это направление потихоньку-потихоньку выделяется как некое генеральное направление в ближневосточном суфизме, заявляют, что человек, мистик, следующий по пути приближения к Богу, дойдя до высшей точки, должен, так сказать, уничтожить свою человеческую природу, преобразиться. И в данном случае, возвращаясь к изречению знаменитому Аль-Халладжа, его речь – это уже не атрибут человеческой природы, а атрибут природы божественной. То есть от его имени начинает говорить сам Творец. Но благодаря чему это случается? У разных мистиков были разные подходы и разные точки зрения. Например, тот же самый Аль-Халладж и, видимо, его предшественники полагали, что изначально божественная частица заложена в человеке.
Что ж, мы обязательно продолжим этот интересный разговор, но в данную минуту у нас на связи по телефону востоковед-арабист, доктор исторических наук Дмитрий Микульский, и мы с ним обсудим этимологию слова «суфизм». Дмитрий Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Что же значит слово «суфий»? Вот я знаю, несколько значений есть, да? Вот можете рассказать о них?
Ну, считается, что суфии получили такое название, потому что стали носить так называемую «гусеницу». То есть такую мантию, сделанную из грубой верблюжьей шерсти. Шерсть по-арабски «суф».
А почему именно шерсть, да? При чем здесь шерсть и мистическое учение суфизма?
Шерсть и мистические учения, они между собой впрямую никак не связаны. Просто на Ближнем Востоке из шерсти делали грубую одежду. А он на самом деле удобен был, потому что суфий должен был подвергаться лишениям, там, просить милостыню.
Дмитрий Валентинович, спасибо вам огромное за интересную информацию о суфи.
Ради Бога, я рад.
Я напомню, это был востоковед, арабист, доктор исторических наук Дмитрий Микульский. Что ж, ну а мы продолжим наш разговор о суфийских тарикатах, о суфийских братствах сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
«Восток. Дело тонкое». С Аббасом Джума.
Это программа «Восток. Дело тонкое» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Аббас Джума, и мы говорим о суфизме вместе с заведующим центром иронистики РГГУ Павлом Башариным. Что ж, давайте осветим еще один очень важный момент. Суфизм, он ведь неоднороден. Существует множество школ, если так можно выразиться. Называются они «тарикаты», от арабского слова «тарик», то есть «путь». Имеется в виду путь духовного возвышения, путь познания всех тайн суфизма. собственно говоря, у тарикатов есть свои особенности. Со многими этими особенностями не согласны традиционалисты, да, представители традиционного ислама. Вот я хочу перечислить некоторые из них. Ну, во-первых, особенности братства можно свести к полному подчинению главе тариката, к эзотерическому, да, магическому, иногда их называют колдунами в связи с этим, посвящению и инициации суфиев. Особое также значение уделяется обрядам, да, вот этому групповому зикру, то есть к тому, что мы привыкли видеть в интернете, да, то есть очень многие суфии занимаются этим, они ходят по кругу, они кричат, они издают звуки, упоминания имя Господа, при этом сопровождаются у них с, ну, чуть ли не эпилептическими припадками. Но мы к этому обязательно вернемся. Павел Викторович, все правильно я сказал. Есть что добавить?
Да, совершенно верно. Тут мы переходим уже к совершенно другому периоду. Дело в том, что начиная примерно с 12-13 веков появляется огромное количество суфийских общин. Общин вот этих мистиков. И так оказывается, что с ранних времен, с распространением ислама, наибольший успех среди инорелигиозного населения имеет проповедь именно вот этих мистиков, суфиев. То есть они приходят в Индию, они приходят в Среднюю Азию, они приходят позже на Кавказ, они приходят к тюркам в Туркестан и так далее, и так далее. Позже в Индонезию. И в этом очень интересная и ключевая роль суфизма как структурной системы. Дело в том, что для структуры необходимы некие точки, где базировалось бы, где могли бы базироваться, останавливаться, на которые могли бы опираться последователи этого учения. И появляется то, что обычно исследователи называют суфийскими обителями. Они называются совершенно по-разному, и, собственно, они густой сетью к этому периоду покрывают фактически весь мусульманский мир. От мусульманской Испании до Туркестана и до Южной Азии, до Индии. Одним из первых братств, то есть людей, структурированных изначально вокруг этих обителей и постепенно-постепенно расширявших их количество, были братства, с одной стороны, возникшие в Ираке, а с другой стороны, возникшие в уже упомянутом нами Хорасане. Собственно, время шло, количество этих братств росло, и благодаря миссионерской деятельности, и благодаря своему, так сказать, структурному, своей структурной компоненте, сфера и зона влияния этих братств постоянно расширялась. Первые братства становились, так сказать, материнскими, как говорят исследователи, а следом за ними уже братства дочерние. Сколько всего было братств, ну, скажем, на этап где-нибудь века 14-15, очень сложно сказать. Количество довольно большое. Дело в том, что их было много типов. Первые братства были совсем маленькие. Вот у того же суфия Аль-Халладжа, суфия X века, о котором мы с вами говорили, тоже были ученики, были суфийские школы. У каждого суфия был круг последователей. Но это была, так сказать, первоначальная точка. Вот, еще мало для структуры. А, собственно, первые братства появляются на век позже, как я сказал, в Ираке и на территории современного Ирана. И собственно, цели они преследуют совершенно разные. Ну, например, как ни парадоксально, одно из ранних братств, которое называлось Казурунья и базировалось изначально преимущественно на территории Анатолии, к мистицизму не имело никакого отношения. Был такой благочестивый человек Абу Исхак аль-Казуруни, чья могила пользовалась почтением среди местного населения. И позже уже его последователи, которые на самом деле к живому Аль-Казуруни не имели никакого отношения, взяли его вот как некий, с вашего позволения, бренд. Они заявили, что в их силах передавать благодать этого суфийского наставника, то есть шейха, любому желающему. И что они сделали? Они стали продавать эту благодать буквально купцам, которые совершали свои торговые путешествия морем в Индию и в Китай. То есть появилась очень интересная система. Давалось некое благословение, вот по-арабски «баракя», «баракат». И купцы, если они прибыли в добром здравии до пункта назначения, местному, так сказать, филиалу, должны были выплачивать определенные средства за это.
Это можно сравнить вот с индульгенцией католической.
Да, совершенно верно. Но большинство братств все-таки действовали не так. Все-таки у большинства братств была своя идеология. Большинство братств, как правило, группировались в кругу одного или двух или нескольких очень известных мистиков и постепенно-постепенно интеллектуализировались. Особенно это касается братств до монгольского времени. Дело в том, что у каждого братства была своя идеология, некоторые даже называют ее философией. Но самым главным компонентом всегда оставался не только суфизм, так сказать, теоретический, но практический. То есть самым главной структурой в братстве являлся такой бином: наставник, учитель и ученик. Вокруг учителя собирались ученики, он воспитывал их. Под его руководством они проходили некую мистическую практику. И дело в том, что эта практика была достаточно сложной. Суфии позже уже разбивали свой путь на ряд таких ступеней. Они называли их стоянками. В разных братствах количество этих ступеней варьировалось до довольно большого количества. Но самое главное, что у мистика должен быть наставник. Было даже такое изречение: если у тебя нет наставника, то твой наставник – сатана. Иблис, вот, потому что существует дьявольское наущение и возможность, что тебе внушает что-то неблагочестивый шейх, а совсем иной персонаж. Хотя, с другой стороны, существовала и другая практика. Некоторые суфии устанавливали, как они говорили, связь с покойными шейхами. Шейхами со знаменитыми суфиями, которые скончались иногда за века до рождения вот этих персонажей. Ну и, короче говоря, со временем братства распространились на огромную территорию и выявили самые влиятельные из них. Например, Кадирия, например, Накшбандия, Шизилия. И вот этих братств, особенно тех, которые с успехом дожили до 20 века, гораздо меньше, нежели тех, которые существовали на Востоке в эпоху Средневековья.
Что ж, мы продолжим говорить о братствах, о суфийских тарикатах сразу после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
Восток. Дело тонкое.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. «Восток. Дело тонкое». С Аббасом Джума.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Восток. Дело тонкое». Я ее ведущий Аббас Джума. У меня в гостях кандидат философских наук, заведующий центром иронистики РГГУ Павел Башарин. Мы остановились на суфийских орденах, суфийских перекатах. Павел Викторович, мы с вами в предыдущей части говорили о шейхах, да, то есть наставниках, учителях и мюридах, учениках. Но в какое-то время, да, вот эти два понятия преобразовались в шейх как подобный Богу, а мюрид, ученик, подобный его рабу. И сегодня мы видим огромное количество видео в интернете, где вот эти вот рабы целуют ноги своим шейхам, бьются в конвульсиях от поцелуев их рук и так далее, что вызывает отторжение у большей массы мусульман нормальных, да, традиционных. Собственно, кто вот эти люди, которых мы видим на этих видеозаписях, вот, которые по кругу с дикими криками вокруг своих шейхов носятся? Это сектанты, это какие-то такие близкие ответвления, или это самостоятельные тарикаты, имеющие место быть и пользующиеся поддержкой традиционных суфиев?
Ну, если речь идет о тех практиках, которые мы можем видеть сейчас посредством интернета, то каждый конкретный случай, наверное, надо рассматривать отдельно. Но в большинстве, если мы говорим о традиционных братствах, которые развиваются в традиционном окружении, то есть не переселены на чужую почву, там, в Европу, в Америку, как правило, за этими практиками стоит длительная традиция. Дело в том, что история почитания шейха и видение в него, как вот вы выразились, подобие Бога, уходит тоже корнями в Средневековье. Например, было такое братство Муловия, основатель Джалаладдин Руми. И, собственно, в рамках этого братства, например, было сформировано следующее положение, что ученик в руках своего ученика должен быть подобен трупу в руках обмывальщика трупов. А дело в том, что разные братства были совершенно не похожи друг на друга. И проблема вот этих вот компрометирующих, как вы сказали, элементов, конечно, стала сразу, когда они пытались расширять свое влияние. И многие из них вынуждены были, так сказать, снизить накал и темперамент своего учения. То, что мы наблюдаем с вами, например, вот в этих интернет-записях, это, как правило, как я понимаю, записи суфийских родений. Сама по-арабски. Дело в том, что этот институт довольно древний. Уходит, опять же, в средние века. То есть определенная община собиралась вокруг своего шейха, потом определенное братство даже, вокруг своего наставника, как правило, вечером в пятницу. И на этом собрании читались суры Корана, читались стихи мистического содержания, пелись гимны иногда. И, собственно, благодаря вот этим мнемоническим практикам, а практика повторения имени Бога, которая в исламе называется викр, эта практика довольно древняя, в некоторых братствах его члены приходили в экстаз, начинали даже рвать одежды. Это тоже очень ранний зафиксированный факт. Впадали вот в некие безумия, даже начинали биться в конвульсиях. То есть то, что мы с вами иногда наблюдаем сейчас, очень часто является вот такими культурными рудиментами, но никак не новшествами. Новшествами следует полагать, если речь идет о традиционных ареалах проживания этих общин, является, наоборот, нивелирование этой разницы. Например, среди братств сразу определилось расхождение по поводу того, как следует совершать это поминание Бога – тихо или громко. И ряд братств говорили, что не нужно никаких препятствий, особенно это были братства, находящиеся на периферии мусульманского мира, то есть которые могли не опасаться некой центральной власти. А братства, например, проживавшие там в той же Османской империи, допустим, в Анатолии, как братство Накшбандия, и в Средней Азии, оно же, вследствие своего желания приблизиться к властям, говорило, что это не нужно, что необходимо практиковать именно тихое родение, чтобы не компрометировать себя и членов своей общины.
Но в любом случае я понимаю, что вот эти вот эпилептические припадки, в которые впадают адепты суфизма, явились вот причиной того, что их не любят, собственно, традиционные мусульмане, да, то есть и считают их, ну, чуть ли не сектантами и последователями сатаны, потому что внешне это выглядит действительно страшно. То есть можно считать это одной из причин именно расхождения во взглядах традиционных мусульман и суфи?
В частности, да, но не только за это традиционалисты и особенно салафиты, надо сказать, порицают суфиев. Уже давно суфии навлекли, например, на себя порицание за так называемый культ святых мест. Дело в том, что могила основателя братства, шейха, часто становится культовым местом, местом посещения, фактически местом малого паломничества.
Ну, как у шиитов.
Иногда, совершенно верно, посещение этого места приравнивается к малому хаджу. И эта вещь, видимо, возникла в правлении тимуридов, в тимуридской Средней Азии. Дело в том, что когда на восток в качестве активных игроков пришли монголы и тюрки, люди, которые неравнодушно относились к родственным связям и культу предков, суфизм очень сильно изменился. То есть идейная сторона ушла, а сторона культовая, наоборот, стала выпячиваться. И местные правители, потому что поощряли именно это, как в плане шиизма, так и в плане суфизма.
У нас остается буквально пару минут. Вопрос заключительный, да? Как мы можем определить суфи? Вот приезжаем мы, допустим, в Исфахан иранский, да? Там много шиитов, джафаритов. Но мы хотим вычислить из них суфи, да? Вот где же суфи? Они как-то особенно одеваются или ведут себя? Вот эстетическая сторона вопроса.
Очень сложно. Дело в том, что действительно особая форма одежды и особые приметы существовали изначально у всех основных братств. Но потихоньку к 20 веку они часто нивелировали. Возникли так называемые реформированные братства, например, на территории Африки. И когда вы видите сейчас вычурность в одежде, особое эксцентрическое, экзальтированное поведение, как правило, перед вами не суфи бывает, а человек, который хочет казаться суфием, извлекая из себя выгоду этим самым. Ну, например, приведу пример. Собственно, вот современные суфии Ирана. Есть такое братство Гунабадия, которое является одним из самых успешных братств на протяжении всего 20 века. Это такая гильдия торговцев, грубо говоря. Никакого отличия в одежде у них нет. С другой стороны, возьмем то, что некоторые досужие туристы считают суфиями на территории современной Турции. Братство Муловей, Мевлеви по-турецки, крутящихся дервишей. Как правило, это профессиональные актеры, профессиональные артисты. Потому что еще в 1925 году Ататюрк предпринял репрессивные меры для роспуска и изгнания всех основных братств, имевших место на территории Турции. То есть тут надо смотреть, собственно, конкретные случаи. Но вот такие реликты действительно сохранились. Но главным образом в тех местах, где процессы модернизации оказались слабее. Например, на территории Северной Африки мы можем видеть таких еще классических марабутов. Это действительно настоящие суфи, которые не хотят никакого впечатления произвести на слушающих их зрителей. Или, с другой стороны, есть еще такой интересный феномен, как новообразованные суфийские братства, например, на постсоветском пространстве, в Средней Азии, которые пытаются возродить свою былую религиозность, но, как правило, возрождают очень часто ее вот в таком экзальтированном виде. Я имею в виду Среднюю Азию и Кавказ. Очень часто суфии составляли такие отдельные группы, гильдии, которые оформились как раз во времена буйного расцвета братств. То есть, собственно, там, кожевенники, там, медники, вышивальщики, ткачи.
Ну, по роду занятий.
По роду занятий, совершенно верно. Очень часто просто примыкали к тому или к иному братству, не воспринимая уже себя как неких мистиков. Таким образом, этот мистицизм стал делом обыденным. Его идейная подоплека, о которой мы говорили в первой части передачи, ушла вниз. И очень часто в некоторых местах суфизм стал считаться фактически даже отдельной конфессией, как, например, на территории Южной Азии в Индии. Вот говорят, есть мусульмане, есть индуисты, а есть суфии. И это три разных конфессии.
Спасибо вам огромное. Что ж, я надеюсь, для наших радиослушателей стало понятнее, кто же такие суфи, что же такое суфизм. А я напомню, у нас в гостях был кандидат философских наук, заведующий центром иронистики РГГУ Павел Башарин. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Восток. Дело тонкое. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.